Всем добрый день. Вторая наша лекция посвящена развитию спектрального анализа, о котором мы начали говорить на предыдущей лекции, и некоторых применениях дискретного преобразования Фурье, математику которого мы, опять же, изучили на предыдущей лекции. Сегодня мы поговорим, как с помощью дискретного преобразования Фурье можно осуществлять свертку. Также мы поговорим о применениях свертки в обработке звука и в обработке изображений. Прежде чем начать изложение, давайте определим основные понятия, которыми мы сегодня будем оперировать. Это понятия из области, опять же, анализа как цифровых, так и аналоговых сигналов. Первое понятие – это мощность сигнала. Когда вы говорите в курсе физики о мощности электрического тока, вы знаете, что мощность электрического тока, она пропорциональна произведению напряжения на величину электрического тока, правильно? Или же квадрату напряжения, деленному на сопротивление, или же, наоборот, квадрату силы тока, если у вас нет напряжения. Для цифровых аналоговых сигналов вводится аналогичная величина, которая будет пропорциональна квадрату амплитуды. И фактически мощность можно рассматривать как сумму квадратов сигналов в течение величин сигнала в течение какого-то времени от единицы до n и деленную на длину отрезка. Вот. Тут может быть какой-то нормировочный множитель, но пропорциональность тут к квадрату амплитуды сигнала. Также мы будем рассматривать квадратный корень из этой величины. Это так называемое среднеквадратичное значение сигнала. Если мощность – это как бы дисперсия случайной величины, то РМС, или среднеквадратичное отклонение, это корень из нее. Соответственно, эта величина пропорциональна амплитуде сигнала. Для вычисления среднеквадратичного значения, так же, как и для вычисления мощности, можно применять весовые окна. То есть мощность, как видите, и среднеквадратичное значение всегда вычисляются на определенном интервале. Если мы прямо следуем формуле и выбираем определенный интервал сигнала по времени, то окно называется прямоугольное, потому что оно придает одинаковый вес всем отчетам в пределах окна. Если же нам хочется сделать так, чтобы крайние в окне по времени отсчеты имели меньше вес, мы можем умножить, допустим, сигнал на один там период или полпериода косинуса. Да? Часто при обработке звука нужно вычислять некую усредненную по времени мощность сигнала или усредненное по времени РМС сигнала в реальном времени, по мере того, как сигнал к вам поступает со звуковой карты. В этом случае можно воспользоваться вот таким простейшим фильтром. Как видите, он рекурсивный. Здесь значение среднеквадратичной мощности сигнала в момент времени n вычисляется через значение в момент времени n-1 и текущее входное значение сигнала. Ну, вот эта формула, старая забывается с весом единицы минус альфа, новая вкладывается с весом альфа, это фактически такое усреднение по времени. Если посмотреть аккуратно, какое окно соответствует такой формуле, вы получите, что это экспоненциальное окно, потому что у такого вот фильтра рекурсивного, если на него подать единичный импульс, он потом будет по экспоненте затухать до нуля. Вот. Зачем нам нужна мощность и среднеквадратичное значение? Для того, чтобы сформулировать теорему Парсеваля, достаточно важную в анализе сигналов. Она говорит, что энергия сигнала равна энергии спектра. Энергия – это фактически то тепло, которое у вас выделяется при прохождении тока через проводник с определенным значением сопротивления. То есть это мощность, умноженная на время, в течение которого этот сигнал проходил. То есть фактически мы не делим тут на n, а просто суммируем квадраты всех отсчетов сигнала. И вот утверждается, что как для дискретного преобразования Фурье, так и для интеграла Фурье эти величины равны. То есть сумма квадратов коэффициентов спектра равна сумме квадратов отсчетов сигнала во временной области. В зависимости от тех или иных формул реализации быстрого преобразования Фурье или вообще дискретного преобразования Фурье, вот в этой формуле может присутствовать какой-то константный множитель, допустим, единица на n или n, в зависимости от того, по каким формулам вы вычисляете преобразование Фурье и делите вы при прямом или при обратном преобразовании Фурье на n. Вот. Но с точностью до констант эта формула справедлива. Зачем эта теорема нужна. Чаще всего она используется для того, чтобы с помощью спектра можно было оценивать энергию отдельных составляющих в сигнале. Приведу пример. Есть такой тест, с помощью которого тестируют качество звуковой аппаратуры, и часто даже в спецификациях каких-нибудь там к магнитофонам или к прочей радиоаппаратуре приводится такой параметр THD. Общее нелинейное искажение, общее гармоническое искажение. Что это означает? Если на вход звуковой аппаратуре подать синусоиду достаточно большой амплитуды, близкой к максимуму, аппаратура чаще всего обладает некоторой нелинейностью. Транзисторы, диоды и прочие элементы вносят некоторые искажения. Вы видите здесь на спектре, что к этой синусоиде на выходе прибора добавился шум. В данном случае нас интересует не столько этот шум, сколько вот эти вот гармоники. То есть пики кратной, а иногда даже и некратной частоты, которые добавляются к тестовой синусоиде вашей несовершенной звуковой аппаратурой, будь то магнитофон или радиоприемник или что-то еще. Так вот, эти искажения называются гармоническими искажениями, если они расположены на гармониках, и вообще нелинейными искажениями, если они расположены не только на гармониках. Так вот, коэффициент нелинейных искажений – это отношение мощности гармоник к мощности синусоиды. Понятно, что чем меньше эта величина, тем более качественно аппаратура воспроизводит звук. То есть, тем меньше она вносит искажений. Как посчитать мощность или вот среднеквадратичную мощность того и другого сигнала? До того, как были доступны для таких измерений компьютеры, приходилось делать следующее. Приходилось считать мощность исходного сигнала, а чтобы посчитать мощность искажений, которые внесены, приходилось применять режекторный фильтр, то есть фильтр, который вам отфильтрует вот этот вот тестовый сигнал, который вам не хочется учитывать, и потом считать мощность остаточного сигнала во временной области. Вот. Но поскольку сейчас можно легко посчитать спектр на компьютере, то же самое можно сделать без построения сравнительно дорогостоящих фильтров, которые будут отфильтровывать вам те или иные компоненты сигнала. И можно по спектру, пользуясь теоремой Парсеваля, посчитать энергию сигналов и легко посчитать отношение энергии. Как это сделать? Вам нужно посчитать сумму квадратов коэффициентов всего сигнала. Вот здесь у вас, видите, общий РМС. Это можно сделать как по спектру, так и по сигналу во временной области. А после этого вам нужно посчитать мощность искажений. Чтобы посчитать мощность искажений, вам нужно всего лишь найти их на спектре, вот они видны, и просуммировать суммы квадратов всех отсчетов спектра, которые принадлежат искажениям. Обратите внимание, что хоть эти пики выглядят как достаточно острые пики, на самом деле они могут быть представлены несколькими соседними коэффициентами спектра, и все вот эти соседние коэффициенты спектра нужно просуммировать, будучи возвести в квадрат, просуммировать, и таким образом получится общая энергия. Потом вы извлекаете квадратный корень, чтобы перейти к амплитудам или к РМС, вот как здесь показано. То есть перейти от квадратов к линейной степени, к первой степени амплитуды. И получаете необходимую оценку. Вот пример, как используется эта теорема. Теперь давайте поговорим про спектральный анализ более глубоко, чем мы это сделали на предыдущей лекции. Как вычисляется и отображается спектр сигнала? Ну, очевидно, с помощью дискретного преобразования Фурье это сделать проще всего. Вы берете нужный отрезок сигнала, чаще всего его длина выбирается степенью двойки, чтобы применить быстрое преобразование Фурье. Если нужный отрезок у вас короче, его можно дополнить нулями до степени двойки. Дальше второй этап. Сигнал обычно умножается на весовое окно. Зачем оно нужно, мы посмотрим на нескольких следующих слайдах. Это весовое окно плавно спадает к нулю на границах интервала или почти к нулю и уменьшает влияние отсчетов сигнала, которые далеки от вашей области интереса, то есть далеки от вашей центральной точки. Вот. После этого вычисляется дискретное преобразование Фурье и полученные комплексные коэффициенты, как вы помните, АКТ и БКТ, переводятся в полярную форму, то есть вычисляются СКТ и ФКТ. СКТ вычисляются, это модули комплексных чисел, просто как корень из суммы квадратов вещественной и мнимой части АКТ и БКТ. Вот. Фазы в данном случае нас не интересуют, потому что спектром называется график зависимости амплитуды, то есть цикатых, от частоты. Давайте вспомним некоторые свойства дискретного преобразования Фурье. Или даже не вспомним, а просто рассмотрим, потому что мы, наверное, еще их пока не изучали. Ну, вот эти формулы вам знакомы. Это дискретное преобразование Фурье, прямое дискретное преобразование Фурье, которое получает спектр по отсчетам сигнала, и обратное преобразование Фурье, которое получает, наоборот, сигнал из спектра с соответствующими байесными функциями. Здесь эти формулы записаны в общем случае, когда сигнал может быть комплексно значным. Вот. Что из них видно? Во-первых, видно, что преобразование Фурье является линейной операцией относительно входных сигналов. И наоборот, обратное преобразование Фурье, оно тоже является линейной операцией относительно входных спектров. То есть, если умножить сигнал на константу, изменить его амплитуду, то спектр изменится на ту же константу. И спектр суммы сигналов равен сумме спектров. Обратите внимание, что речь идет о комплексных спектрах, то есть о акатах и бэкатах как комплексных числах. Если вы уже рассматриваете полярное представление цикаты и фикаты, то они уже, естественно, не будут равны, потому что если вы сложите два комплексных числа, то при этом модули комплексных чисел не складываются, они по более сложной формуле пересчитываются с учетом фазы. Вот, то есть, вот как комплексный, если спектр рассматривать как комплексное число, то дискретное преобразование Фурье линейное относительно входных сигналов. Есть еще одно свойство важное. Если входной сигнал является не комплексным, а вещественным сигналом, то дискретное преобразование Фурье, комплексно значное, обладает определенной симметрией. А именно, спектр будет симметричен относительно среднего своего коэффициента, коэффициента n пополам. Если мы посмотрим формулу для вещественно значного преобразования Фурье, которое мы разбирали на предыдущей лекции, то вот здесь у нас коэффициенты шли не до n-1, а до n пополам-того. Вот. Это как раз отражение того факта, что остальные коэффициенты, они фактически получаются простым отражением нижней половины частот. Еще одно свойство, которое следует рассмотреть у дискретного преобразования Фурье, это так называемое свойство периодического продолжения сигнала. Как вы помните, все базисные функции дискретного преобразования Фурье являются периодическими на интервале взятия сигнала, на отрезке взятия сигнала, то есть при n равном, при n маленьком, от 0 до n большого. Если рассмотреть вот самую первую байесную функцию, это константа, как вы помните, или ее называют постоянной составляющей в сигнале, очевидно, она периодична с любым вообще периодом. А вот все остальные синусоиды, мы помним графики, первая синусоида делает осуществляет одно колебание на отрезке сигнала, при k равном 2 – два колебания и так далее. Если их все эти базисные функции продолжить за пределы отрезка, вот у нас n, вот тут 0, вот тут вот n большое, вот тут n большое минус 1, и первая байесная функция у нас, нулевая байесная функция выглядит так, первая байесная функция выглядит так, да? Вторая выглядит два колебания уже имеет. И если все эти байесные функции продолжить за пределы отрезка, они все вообще гладко продолжатся, то есть это продолжится так. Первая продолжится вот так вот, и в ту сторону то же самое. Их все можно продолжить. Поэтому, если их все просуммировать с какими-то весами, то есть фактически, если вот нарисовать здесь сигнал, который мы раскладываем по Фурье, пусть он был какой-нибудь вот такой, да, то этот сигнал, когда мы периодическое продолжение функции просуммируем с теми же весами, он точно так же периодически продолжится за пределы нашего отрезка. И в ту сторону тоже. Понятно, да? Продолжение каждой из базисных функций ведет к периодическому продолжению самого сигнала за пределы отрезка. Еще одно свойство преобразования Фурье. Да, вот еще по этому свойству замечу. Как видите, если сигнал начинался
с одной величины, а заканчивался другой, то в этом периодическом продолжении сигнала возникнет вот такой скачок, разрыв. То есть если сигнал начинался из нуля и приходил в ноль, то разрыва не будет. Может, только в первой произвольной, да, будет разрыв. А если сигнал начинался из одной точки и пришел в другую, то будет разрыв такой в форме сигнала. И именно поэтому, кстати, чтобы уменьшить этот разрыв, применяют к сигналу весовые окна, как вы увидите на следующем слайде. А пока еще одно свойство тоже, связанное с весовыми окнами. Если сигнал циклически сдвинуть, то есть вот взять его периодически продолжить и сдвинуть весь периодически продолженный сигнал в пределах окна, то амплитудный спектр не изменится, а изменится только фазовый. Откуда это следует? Ну, это следует из того, что это аналогично циклическому сдвигу каждой из базисных функций, каждой из синусоид. Вот. А мы знаем, что такая операция, она изменяет только фазовый спектр, а амплитудный спектр остается тем же самым.
Так вот, теперь давайте рассмотрим, как выглядит спектр самого простого сигнала, такого как синусоида, в том числе в разных случаях, при разных частотах синусоиды. Пусть у нас сначала частота синусоида совпадает с одной из базисных функций преобразования Фурье. То есть, предположим, если у нас базисные функции имеют частоты 0 Гц, там 100 Гц, ну пусть они через 10 Гц идут, предположим, 0, 10, 20 и так далее, и так до 20 кГц. Вот. Пусть базисная функция у нас имеет... А хотя нет, я плохо сделал. Тут они идут с каким-то очень дробным шагом. Но тем не менее, неважно. Вот белый график, он отображает спектр для синусоиды, частота которой совпадает с одной из базисных функций преобразования Фурье. Почему? Тут спектр весь представлен одним коэффициентом. Остальные равны нулю. Почему? Потому что базисные функции ортогональны. Если же частота синусоиды не совпадает ни с одной из базисных функций преобразования Фурье, то преобразование Фурье, разумеется, не разваливается, оно по-прежнему может представить эту синусоиду своими коэффициентами, но, как видите, оно собирает вот эту синусоиду частоты чуть выше, чем частота вот этого белого графика, из всех практически возможных коэффициентов с разными весами. Это явление называется размытием спектра, когда в зависимости от частоты синусоиды, а от того, попала ли она на сетку из частот преобразования Фурье, вид спектра может существенно меняться, что, в общем-то, плохо, потому что, если, допустим, у нас вместе вот с этим зеленым сигналом еще присутствовала синусоида на какой-то другой частоте, например, здесь, но с меньшей амплитудой, вот это размытие спектра от этой синусоиды закроет синусоиду с меньшей амплитудой и не позволит ее увидеть. Поэтому размытие спектра – это эффект нежелательный. И чтобы уменьшить эффект размытия спектра, применяют весовые окна. Что делают весовые окна? Они устраняют разрывы в периодическом продолжении сигнала. Если умножить отрезок вашего сигнала на весовое окно, допустим, на один период косинуса, к которому прибавили единицу, ну вот, нарисуем здесь его отдельно, одно из самых популярных окон, так называемое окно Хана, это один период косинуса, который подняли над осью x. Оно по-английски, поэтому иногда так и называется raised cosine. Поднятый косинус. Вот это один период косинуса, к которому единицу прибавили. В этом случае разрывы в периодическом продолжении сигнала будут сведены к нулю. Это значит, что поскольку сигнал станет гладким, а не разрывным, ну, если он изначально, конечно, был гладким, то не придется тратить на его конструирование все вот эти высокие частоты, которые приводят к размытию спектра. И в этом случае при применении весового окна спектры синусоид различных частот будут выглядеть более похоже. Вот здесь вот применено одно из мощных весовых окон, которое размытие спектра практически до конца подавляет. Ну, более чем на 120 дБ в данном случае. Вот. И тут видно, что графики синусоиды становятся гораздо менее зависящими от конкретной частоты этой синусоиды и это соотношение с частотами других синусоид. Что происходит от весового окна нежелательного, потому что пока что мы видим желаемый эффект, это вид спектра стал менее зависим от конкретной частоты сигнала. Нежелательное тут то, что вот этот пик расширяется. От каждой синусоиды пик становится более широким. Он раньше у нас занимал вот всего лишь один коэффициент. Ну, это, конечно, в случае совпадения частоты. А здесь он сразу занимает, ну, несколько соседних, может быть, 5 или 6-7 коэффициентов для более мощных весовых окон. Как говорят электронщики, главный лепесток вот спектра расширяется, но боковые лепестки, вот эти вот как бы размытия спектра, они уменьшаются в амплитуде. Существует множество весовых окон. Я вам привожу несколько примеров, даже без формул, а просто показываю, что у них разное есть свойство по соотношению расширения главного лепестка и подавления боковых лепестков, то есть размытия спектра. Вот. Вот это окно не очень мощное, вот это окно так помощнее, вот еще помощнее, и, наконец, наиболее мощное окно, которое практически полностью подавляет размытие, но достаточно сильно расширяет пик от каждой синусоиды в вашем спектре. Конкретные формулы весовых окон можно посмотреть в Википедии, вот на этой страничке. Здесь просто приведены графики. Слева график весового окна, собственно, а справа спектр этого весового окна, который показывает, насколько подавляются боковые лепестки и насколько расширяется главный лепесток в спектре. Вы видите, что практически все весовые окна, ну, очевидно, кроме прямоугольного, приблизительно выглядят как гауссиан или как один период косинуса, поднятого над осью х. Вот. И обычно, чем уже окно, вот это вот окно, оно немножко уже, а вот это шире, чем уже окно, тем оно лучше подавляет боковые лепестки. Ну, конечно, при условии, что оно гладкое, что оно гладко входит в ось абсцисс. Давайте поговорим про построение спектра, собственно. Как отображается спектр звука? На предыдущей лекции мы уже разобрали с вами, как выглядят спектры некоторых звуков простейших, таких как отдельные ноты на музыкальном инструменте. Я не помню, рассказывал я вам, что такое децибелы или не рассказывал. Рассказывал, да? Вот. Это логарифмические единицы амплитуды, формула приведена здесь. Они меряют соотношение амплитуды каждого произвольного сигнала к определенному началу отсчета по амплитуде, который вот за ноль обозначается. Ну, напомню в таком случае просто, что спектр – это график зависимости амплитуды от частоты. Вот тут показан спектр стереосигнала. Это, по-моему, одна гитарная нота. Здесь вот одним цветом показан левый стереоканал, другим цветом правый, но в целом спектры похожи. Вот. Низкие частоты слева, высокие справа. Часто применяется логарифмический масштаб как по оси частот, так и по оси амплитуд. По оси амплитуд он тут уже в децибелах логарифмический, вот, а по оси частот часто тоже применяется логарифмический масштаб, потому что это соответствует нашему слуху, и это соответствует музыкальному звукоряду. Если вы расположите вот здесь вот вдоль оси частот клавиатуру фортепиано, то именно в случае логарифмического масштаба по оси частот у вас все клавиши будут одного размера, грубо говоря. Если бы у вас был масштаб оси частот линейный, то клавиши в басовом ключе все бы были очень близко друг к другу и плотно шли, а потом все расширялись бы вот по экспоненте фактически. Так, ну это вы уже знаете. Теперь давайте перейдем к другому способу отображения спектра звука, гораздо более мощному, который называется спектрограмма или сонограмма в разных источниках по-разному. Она позволяет посмотреть, каким образом спектр меняется во времени прямо на одной картинке. Строится спектрограмма с помощью аппарата, который называется оконное преобразование Фурье. По-английски это кратковременное преобразование Фурье, short-time Fourier transform. А по-русски это называется обычно оконное преобразование Фурье. Это самое обычное дискретное преобразование Фурье, за исключением того, что в нем участвует тут в явном виде весовое окно, и происходит сдвиг сигнала по времени. Сдвиг сигнала по времени. Другими словами, спектры вычисляются много раз для весовых окон, которые сдвигаются по времени. Ну, вот тут приведен пример, когда весовое окно сдвигается на 1/4 своей длины. И в каждой из этих вот, в каждом из этих окон вычисляется свой спектр. Вот как показано на этом рисунке. Каждый из этих спектров отображается в виде яркости и составляет один столбец в изображении спектрограммы, которая при этом получается. Спектрограмма, так же, как и обычный спектр, не содержит информации о фазах сигнала, а содержит только информацию об амплитудах сигнала. Вот. Однако она позволяет посмотреть, как спектр сигнала меняется по времени. За счет того, что спектр вычисляется от последовательных участков сигнала, мы видим, как спектр развивается во времени. Вот осциллограмма сигнала. В данном случае это затухающая гитарная струна. И вот ее спектрограмма. Здесь мы уже сменили линейный масштаб частот с предыдущего слайда на логарифмический масштаб частот. Поэтому гармоники, видите, они все хоть и имеют кратные частоты друг к другу, но они как бы все ближе и ближе становятся. Это из-за того, что просто тут масштаб меняется. Вот. Время идет по горизонтали. Частота здесь идет по вертикали, от нижних частот до самых верхних. И яркостью или цветом отображается амплитуда соответствующих коэффициентов спектра. Давайте с вами посмотрим, как выглядят спектрограммы некоторых сначала простых, а потом более сложных сигналов. Давайте откроем для начала синусоиду с переменной частотой, которая начинается с самых нижних частот, а потом частота у нее растет. Вот. Ну, вы помните, как она звучит, да? Вот как выглядит ее спектрограмма. Ну, все очевидно, да? Все логично. Давайте откроем более сложный какой-нибудь сигнал. Вот гитарная струна, которую вы только что уже видели. Что видно из спектрограммы? Видно, что верхние частоты относительно быстро затухают, а нижние частоты, и в частности основной тон, то есть та самая частота, которая является базисной, которой кратны все гармоники по частоте, она звучит дольше всех в данном случае. Вот, и затухает медленнее других. Основным тоном он еще называется потому, что именно он определяет ту ноту, которая звучит. Можно убрать из звука все гармоники, отфильтровать их, и оставить только основной тон, и высота ноты не изменится от этого. Ну вот, собственно, я могу это даже продемонстрировать. Сейчас мы их выделим, уберем, оставим только основной тон. Вот. Нота тоже та же самая, только тембр звука уже изменился. Именно соотношение амплитуд более высоких гармоник определяет тембр инструмента, то есть позволяет нам отличить гитарную струну от, допустим, клавиши фортепиано или от человеческого голоса или от других музыкальных инструментов. Вот. Причем не только как бы статическое соотношение амплитуд обертонов, а и то, как они развиваются во времени, и то, насколько быстро они возникают, то есть насколько резкая атака у звучания. Все это определяет тембр звука. Давайте посмотрим еще более сложные звуки, которые, допустим, теперь объединяются в мелодию. Вот запись саксофона. Ну, форма волны тут, собственно, почти ни о чем не говорит. Как видите, тут просто видно, где он играет громче, где тише. Вот. А глядя на спектрограмму, уже легко видеть, как фактически развивается мелодия. Она начинается с более высокой ноты, потом идет ниже и потом повыше. Тут видно, что практически в каждый момент времени спектр является гармоническим, то есть содержит основной тон и кратные ему по частоте гармоники. Ну, плюс небольшие шумовые такие примеси, вот такие облака как бы по всей спектрограмме. Вот. Это следствие того, что инструмент играет монофонически, то есть одну ноту в каждый момент времени. Если же инструмент играет полифоническую мелодию, как, допустим, вот эта запись гитары, то спектр становится более сложным. От каждой гитарной ноты фактически гармонические спектры друг с другом складываются, перекрываются. Вот. Часто частоты обертонов оказываются совпадающими. Например, второй обертон одной ноты равен по частоте, а третьему обертону другой ноты. В этом случае они могут сложиться по амплитуде, а могут и не сложиться. Все зависит от фазы, как вы понимаете.
Ну, давайте посмотрим еще одну, еще более сложную запись в каком-то смысле. Это запись голоса человеческого, женский вокал. Вот как выглядит форма волны, но это не так интересно, а вот как выглядит спектрограмма. Come together and get through this, so we'll see. All the things our love has shown us we can be.
Вот. Опять же, глядя на спектрограмму, можно фактически отследить мелодию. Если бы у вас была хорошая линейка тут, или линейка частот была рядом, вы могли бы, отслеживая частоту, фактически записать, какую мелодию она исполняет. Вот. Обратите внимание, что в записи человеческого голоса у нас имеются не только гармонические звуки, но и шумовые, такие как свистящие и шипящие согласные. Например, вот эти вот шумовые облака на высоких частотах – это, скорее всего, звуки S.
Давайте послушаем их отдельно. Ну тут… А, нет, сейчас, секундочку, я не туда нажал. Я хочу проиграть выделение. Вот. Или вот это вот шумовое облако. Сейчас мы его приблизим. Да, это шипящее, свистящее. Вот. Вот это вот, скорее всего, шум дыхания. Его тоже можно проиграть отдельно.
Понятно, да? То есть спектрограмма – это гораздо более содержательный инструмент анализа спектра звука, чем просто спектр статичный, потому что он показывает, как звук развивается во времени. Давайте сделаем 5-минутный перерыв. Теперь мы поговорим о том, какие спектрограммы бывают у шумовых источников. Мы пока что говорили в основном про музыкальные инструменты и про голос, однако понятно, что существует множество шумов в природе, которые мы пока что на спектре еще не видели. Давайте откроем файл с самым простым видом шума, который называется белый шум. Что такое белый шум? Белый шум – это просто последовательность случайных чисел. Вот как выглядит его форма волны. Это последовательность случайных чисел с нулевым матожиданием по амплитуде, то есть он центрирован, и некоторой дисперсией. При этом последовательные случайные числа должны быть либо независимы, либо не коррелированы. А амплитудное распределение случайных чисел может быть произвольным. Если оно, например, гауссово, то такой шум называют белый гауссов шум. Оно может быть и любым, может быть треугольным, бинарным, каким угодно. Здесь оно, по-моему, равномерное, а может быть треугольное распределение величин по амплитуде. Вот. Почему он называется белым? Потому что если последовательные отчеты шума друг от друга независимы или хотя бы не коррелированы друг с другом, то спектр шума – это ровная линия. Точнее, не совсем ровная линия, но она стремится к ровной линии в пределе. Посмотрите, как выглядит спектрограмма. Вот. Фактически ровное такое поле. Из-за того, что у нас немножко масштаб с вами не одинаковый, кажется, что высоких частот тут чуть больше, но если масштаб по частоте сделать линейный, видно, что вся картинка одного и того же цвета. Таким образом, белый шум содержит в себе равную энергию в равных частотных диапазонах. Почему он называется белым? Потому что если бы речь шла о электромагнитном излучении, то белый цвет – это как раз тот цвет, в котором есть все длины волн примерно в равной пропорции. По аналогии с другими цветами, оптическими, существуют и другие шумы в мире аудиосигналов. Например, если красный цвет для нас – это тот, в котором больше длинных волн, то есть более низких частот, то в аудиосигналах есть так называемый розовый шум, в котором, опять же, больше низких частот, и спектр спадает со скоростью 3 дБ на октаву. Октава – это разница по частоте в 2 раза, вот 3 дБ при каждом удвоении частоты. Да, мы забыли послушать белый шум. Вот как он звучит. Ну, обычный, самый распространенный шум. Вот еще один шум, тоже достаточно распространен. Это розовый шум. Как видите, в нем больше низких частот. Сейчас мы вернемся в наш привычный логарифмический масштаб частоты. Что его выделяет? То, что
у него отчеты уже не совсем случайны, а в них есть некоторая корреляция между соседними отчетами, как раз и показывающая то, что низких частот в нем больше. Вот. Он звучит более глухо. Есть еще так называемый коричневый шум. По-моему, у меня нету с собой готового файла, но его можно сгенерировать. Сейчас мы попробуем его сгенерировать. Это еще более глухой шум, у которого спектральная плотность спадает как 6 дБ на октаву. Вот если мы посмотрим спектр розового шума, вот у него при каждом удвоении частоты амплитуда спадает на 3 дБ. Спектр белого шума, соответственно, практически ровная прямая. Почему прямая не идеально гладкая, а изрезанная? Потому что понятно, что в каждое окно спектрального анализа попадают совершенно случайные наборы чисел, совершенно случайные наборы отсчетов, и поэтому спектр тоже случайный. Но если его усреднять по времени, то он будет стремиться к горизонтальной линии. Что значит усреднять по времени? Это, например, вычислить спектр в последовательных окнах сигнала и усреднить просто вот соответствующие амплитудные спектры на каждой частоте. Вот эта программа, в которую я вам все показываю, она это делает при выделении. Вот я сейчас... Я сейчас делаю выделение по времени. И вот когда выделение завершено, она показывает усредненный спектр. Как видите, он сходится к горизонтальной линии практически. То есть для стационарных шумовых сигналов, которые не меняют свои свойства по времени, можно более точно определять спектр путем усреднения множества спектров по времени. А вот это розовый шум. Если он в два раза еще быстрее спадает, то это получится коричневый шум. Если в спектре шума больше высоких частот, то такие шумы иногда называют голубой, синий, вот, но это уже понятие неформальное. Формализованы лишь белый, розовый и коричневый, у них скорость спада спектра – это 0, 3 и 6 дБ на октаву, соответственно. Вот, остальные уже менее формальные названия, и они не так часто применяются. Вот. Ну, мы с вами как раз поговорили сейчас про то, что спектр шума варьирует. Если вот даже запустить спектроанализатор в реальном времени, будет видно, как он варьируется. Путем усреднения спектрограмм эту вариацию по времени можно уменьшить и более точно определить таким образом спектр шума. Теперь давайте поговорим про такое понятие, как разрешение спектрограмм. Для этого можно опять же начать с эксперимента сначала и открыть, ну, предположим, женский вокал. Мы с вами помним, что преобразование Фурье раскладывает звуковой файл на равномерную сетку частот. Причем количество частот, на которые раскладывается сигнал, равно половине от длины отрезка, который мы анализируем. По формуле преобразования Фурье, если у нас в сигнале n большое точек, то коэффициентов в спектре k получается они от нуля до n большое пополам, то есть n пополам плюс 1 коэффициент. И частоты их равномерно расположены от 0 Гц, то есть от постоянной составляющей, до половины частоты дискретизации. В данном случае у нас частота дискретизации сигнала 44 кГц. Это значит, что частотная сетка равномерно покрывает вот этот диапазон. И таким образом, зная размер FFT преобразования Фурье, мы можем посчитать шаг между соседними частотами на сетке частот преобразования Фурье. Тут вообще важно понимать, что преобразование Фурье, оно раскладывает сигнал не на те частоты, из которых сигнал состоит, оно раскладывает сигнал на собственные частоты, то есть на частоты своих байсных функций. И вот с помощью весовых окон мы пытаемся как бы приблизить одно к другому, то есть, собственно, спектр сигнала к тому спектру, который нам показывает дискретное преобразование Фурье. Вообще, что такое спектр сигнала настоящий, это вопрос открытый, то есть непонятно, что им называть. Но вот считают, что результат дискретного преобразования Фурье – это и есть спектр сигнала. Но поскольку его можно вычислить по-разному, с разной длиной отрезка, с разными весовыми окнами, то, соответственно, и спектры выглядят по-разному. Ни один из них не является правильным, это все лишь средства, различные средства анализа одного и того же сигнала. Так вот, что меняется в спектре и в спектрограмме при изменении размера преобразования Фурье, то есть при изменении длины отрезка, на котором мы вычисляем спектр. Если длина отрезка короткая, допустим, 8 точек, то у нас сетка частот очень грубая.
И понятно, что близко расположенные по частоте гармоники мы с вами различить на таком спектре не сможем. Про такой спектр говорят, что у него плохое разрешение по частоте. Однако он вычисляется на коротких отрезках сигнала. Если же мы хотим получить хорошее разрешение по частоте, нам нужно выбирать длинные отрезки сигнала для анализа. В этом случае сетка частот будет более плотная. То есть она покрывает тот же диапазон, но с меньшим шагом. И при таком анализе мы сможем более точно определить частоты синусоид в сигнале. Но если сигнал быстро меняется, то в каждом окне преобразование Фурье, поскольку оно является интегральным преобразованием, оно будет усреднять свойства сигнала со всего отрезка анализа этого сигнала. То есть имеет место соотношение неопределенности, так называемое. Если мы хотим получить частотное разрешение высокое, у нас будет плохое временное разрешение, то есть мы не сможем точно по времени определить, где начинается то или иное событие в сигнале. Это наглядно видно при изменении размера преобразования Фурье. Сейчас мы продемонстрируем это. Сейчас у нас размер окна преобразования Фурье 2048 отсчетов по времени, что составляет приблизительно 50 миллисекунд, то есть 1/20 доля секунды. Сейчас мы будем увеличивать этот размер. Смотрите, что происходит со спектром. Линии горизонтальные становятся более тонкими на спектрограмме, то есть повышается частотное разрешение спектра. Но в то же время, по мере того, как мы увеличиваем этот размер, у нас все детали расплываются по времени. Это как раз за счет того, что преобразование, окна преобразования становятся все более широкими. Вот тут они уже примерно вот такой ширины, видимо, и, соответственно, нельзя определить, где какое событие в сигнале начинается. Они все как бы сразу много событий попадают в одно окно. И наоборот, когда мы уменьшаем размер преобразования Фурье, мы можем гораздо точнее определить, где в сигнале начинается та или иная фраза, тот или иной слог в речи. Вот. Но уже не видно отдельных гармоник в сигнале. Давайте посмотрим на другой пример сигнала. Это сигнал, запись барабанной установки. Вот как выглядит форма волны. Понятно, да? Вот. И, соответственно, в основном этот сигнал, как видите, шумовой. В основном он шумовой, в нем почти нету гармоник, хотя у некоторых барабанов, вот как здесь, у малого барабана есть некоторые резонансы в области нижне-средних частот. Вот. Но в основном этот сигнал шумовой. И в нем присутствует множество так называемых транзиентов, то есть быстрых изменений в сигнале, атак, звучания. Так вот, если такой сигнал анализировать с большим размером FFT, с большим размером преобразования Фурье, мы сможем точно отследить частоты резонансов. То есть, опять же, вот горизонтальные линии становятся более тонкими. Если же уменьшать, но при этом все удары барабанов, они размылись по времени. Если же уменьшить размер преобразования Фурье, мы можем более точно определить начало каждого события, увидеть, что вот в данном случае все начинается вот с такого вертикального, как бы вертикальной линии, это обычно соответствует некоторому щелчку. Однако мы уже не видим отдельных гармоник в звучании барабанов. Таким образом, согласно соотношению неопределенности, произведение частотного и временного разрешения при анализе Фурье – это некоторая константа. Их нельзя сделать одновременно наилучшими. Сейчас мы поговорим о том, какие тут могут быть компромиссы. Ну вот, собственно, тут все это нарисовано, то, что я вам рассказывал. При коротких окнах, вот как выглядит спектрограмма, при длинных окнах, вот как выглядит спектрограмма того же самого звука. Видно, что вот это вот в данном случае это запись целой песни, тут множество событий, вот это вот вертикальные линии, это удары барабанов. Ну, это, скажем, пара секунд, может быть, из какой-то песни. Вот. А вот эти вот горизонтальные линии, это бас-гитара играет. На правой спектрограмме здесь можно определить, какие ноты играет бас-гитара, или хотя бы где они начинаются, где заканчиваются. Вот, а на левой спектрограмме можно более четко определить, как играют барабаны. Поэтому, в принципе, может возникнуть желание на низких частотах выбрать результаты из вот второй спектрограммы, а на высоких частотах из первой, и просто скомбинировать как рисунки разные виды спектрограмм. Вот, такая спектрограмма называется спектрограммой с переменным частотно-временным разрешением, или по-английски multi-resolution. И разные виды вот таких адаптивных спектрограмм здесь показаны. На этой спектрограмме разрешение частотно-временное, то есть размер окна преобразования Фурье, зависит только от частоты сигнала, а на этой спектрограмме он выбирается еще в зависимости от свойств сигнала в каждый момент времени, на каждой частоте. В частности, вот моя диссертация была посвящена адаптивным способам анализа спектра сигнала, которые пытаются выбрать наилучший размер преобразования Фурье в каждой точке спектрограммы. Что значит «наилучший»? Ну, если говорить на пальцах, то наилучший – это который обеспечивает наибольшую четкость спектра. Вот мы для каждой точки спектрограммы в некоторой окрестности можем построить спектрограммы всевозможных размеров преобразования Фурье. И какая из них наиболее четкая? Вот эта. Она и будет лучшей. Как определяется четкость формально? Формально ее можно определить с помощью некоторых математических мер. Вот одна из таких мер – мер компактной локализации энергии, или, как говорят, меры разреженности. Совсем несложная формула, это всего лишь отношение норм соответствующих коэффициентов внутри этого блока. Норма L1 к норме L2. А – это величины амплитуд коэффициентов. Такая норма, она по-английски вот называется sparsity, или разреженность. Она показывает, насколько четкой является спектрограмма в данной области. Это не только к спектрограммам, вообще норма применима. Это вот сейчас активно развивается область математики, которая называется sparse representations, то есть разреженное представление тех или иных сигналов или вообще данных. Ну, это вот одна мера из этой области. Она позволяет скомбинировать спектрограмму, результирующую из как бы таких блоков. Причем в каждом блоке мы можем выбрать размер преобразования Фурье, наиболее хорошо описывающий именно сигнал в этом конкретном блоке. Понятно, что если блок у нас затрагивает какие-то вертикальные вот такие линии, соответствующие быстрым изменениям в сигнале, удары, например, барабан, то наиболее четким в этом блоке будет тот размер Фурье, который, скорее всего, соответствует маленьким окнам. Потому что в противном случае сигнал размоется по времени сильно. Если же в блоке в основном горизонтальные гармоники, то есть сигнал более-менее стационарен, то будет выбран большой размер преобразования Фурье, поскольку в этом случае гармоники будут более четкие и не будет размытия по вертикали. То есть учитывается размытие и по вертикали, и по горизонтали одновременно. Вот. Теперь давайте перейдем к фильтрации и к свертке. Мы на предыдущей лекции с вами разбирали основные понятия из этой области. Мы с вами говорили, что свертка, или по-английски convolution, и фильтрация – это фактически, ну, в нашем курсе одно и то же. Ядро фильтра называется также импульсным откликом линейной системы или импульсной характеристикой линейной системы или ядром свертки. Это все тоже синонимы. Теперь давайте поговорим про то, что у каждой линейной системы, поскольку, как мы знаем, она синусоиды переводит в синусоиды, не меняя их частоты и формы сигнала, только изменяя амплитуду и фазу, у каждой линейной системы существуют такие характеристики, как импульсная, частотная и фазовая характеристики. Импульсная характеристика системы – это, собственно, ядро свертки. Мы про это уже знаем. Что такое частотная характеристика? Частотная характеристика линейной системы – это график, который показывает, как изменяется амплитуда каждой из синусоид, то есть в зависимости от частоты. Изменение амплитуды в зависимости от частоты – это частотная характеристика. Предположим, если фильтр у нас пропускает нижние частоты, но подавляет верхние частоты, то частотная характеристика будет выглядеть вот следующим образом. Это будет затухающая функция. Частотная характеристика, как мы скоро увидим, является преобразованием Фурье от импульсной характеристики системы. Фазовая характеристика – это аналогичное понятие, которое… Это график, который показывает, как меняется фаза синусоиды в зависимости от частоты при прохождении этой синусоиды через линейную систему. Частотные и фазовые характеристики вместе, они образуют так называемую передаточную функцию линейной системы. Мы с вами уже говорили о том, что свертка записывается вот такой звездочкой, где ядро свертки – это H, а входной сигнал – это X. Вот формула свертки. Все это вам уже знакомо. Сегодня мы поговорим про некоторые применения свертки, применения фильтрации. Первое применение – это нахождение границ в изображениях. Вы уже знаете, каким образом в изображениях можно находить границы, каким образом можно повышать четкость изображений с помощью фильтров простейших. Вот. Еще одно применение, о котором мы поговорим, звуковой эквалайзер сегодня. И моделирование реверберации помещения. Вот. Но прежде чем приступить к этому, давайте поговорим о том, как свертку можно вычислять. По формуле с предыдущего слайда, если длина ядра свертки у нас, допустим, 1000 отсчетов, то есть тут вот суммирование идет от минус 500 до плюс 500, вычисление каждого отсчета результирующего сигнала потребует 1000 умножений. Если частота дискретизации сигнала велика, а ядро свертки длинное, то это очень затратная по времени операция. Например, при обработке звука часто приходится производить свертку с фильтрами длиной несколько десятков или даже сотен тысяч отсчетов. А поскольку частота дискретизации составляет 44 кГц, то уже многие миллионы операций или даже сотни миллионов накапливаются в секунду, что может быть не под силу даже современным процессорам, особенно если они заняты одновременно чем-то другим, например, обсчетом графики в компьютерной игре. Вот. Поэтому необходимы более эффективные способы вычислять свертку, и, к счастью, они доступны благодаря теореме о свертке. Теорема о свертке утверждает, что свертка двух сигналов во временной области эквивалентна умножению спектров этих сигналов в частотной области. И наоборот, умножение во временной области приводит к свертке спектров сигналов в частотной области. Благодаря этой теореме стоимость свертки вычислительную можно значительно уменьшить по сравнению с прямой формулой, которая требует m умножить на n умножений. Алгоритм быстрой свертки таков. Сначала вычисляются спектры сигнала из ядра свертки с помощью преобразования Фурье. После этого эти спектры перемножаются как просто последовательности комплексных чисел, то есть поточечно. И полученный спектр возвращается во временную область с помощью обратного преобразования Фурье. Почему это быстрее? Потому что переход между частотной и временной областью у нас с помощью быстрого преобразования Фурье очень быстрый по времени. Если бы быстрого преобразования Фурье не существовало, а было бы у нас в распоряжении только обычное дискретное преобразование Фурье, то это было бы не быстрее прямой формулы во временной области. Теперь обратим внимание на пару тонких моментов. Как вы помните из предыдущей лекции, когда мы осуществляем свертку сигнала с каким-то ядром, длина сигнала увеличивается на длину ядра, минус один отсчет. Потому что каждый входной отсчет сигнала, не нулевой, он превращается в ядро свертки фактически, а потом они все складываются. Это значит, что если у нас есть вот сигнал длины n и ядро длины m, то если мы возьмем размер преобразования Фурье n, то результат свертки у нас просто не поместится в окно нашего преобразования Фурье. То есть входной сигнал и ядро свертки по отдельности поместится, но когда мы хотим потом обратное преобразование Фурье сделать того же размера, у нас результат свертки не поместится на отрезке нашего в окне преобразования Фурье. И возникнет так называемая круговая свертка, когда результат будет циклически завернут и снова наложен. То есть типа алиасинга произойдет такого. Наложен на другие части результата. Чтобы такого эффекта круговой свертки не произошло, нужно размер окна преобразования Фурье, или просто, как говорят, размер преобразования Фурье, выбрать таким, чтобы результирующий результат свертки поместился. То есть в данном случае его нужно выбрать как минимум n плюс m минус 1 отсчет. Ну и ближайшую степень двойки выбираем, которая больше этого числа или равна. Какие свойства у такого алгоритма? Если у нас и сигнал очень длинный, и ядро свертки тоже очень длинное, скажем, там по 10 тысяч отсчетов, то такой алгоритм весьма оптимален и быстро получит вам результат. Однако, если у вас, допустим, изображение, длина, сторона у которого, допустим, 10 тысяч пикселей, а ядро свертки у него длина только 500 пикселей, предположим, в этом случае такой алгоритм будет неэффективен. Он очень много лишних операций будет расходовать при вычислении спектра ядра свертки. У вас ядро свертки 500 пикселей, а вам нужно вычислить от него спектр размером 10 тысяч, как минимум, размера. Вот, чтобы размеры преобразования Фурье и спектров были одинаковыми, чтобы их можно было перемножить как комплексные последовательности чисел. Так вот, в этом случае свертка прямая вот такая оказывается неоптимальна по скорости. Еще одна проблема с таким подходом возникает, когда весь сигнал у вас заранее недоступен. А, например, вы обрабатываете сигнал поточно, в реальном времени. Он поступает у вас с аналогово-цифрового преобразователя, и неизвестно вообще, какая у сигнала будет длина, в конце концов. Может быть, пользователь хочет целую симфонию, а может быть, он хочет короткую песню только прогнать через ваш алгоритм, и длина сигнала заранее неизвестна. Пока такой алгоритм не накопит весь сигнал, он не может взять от него спектр. Чтобы избавиться от этого недостатка и обрабатывать в реальном времени более-менее по мере поступления сигнала, применяю так называемую секционную или блочную свертку. Для этого, используя свойства линейности и инвариантности к сдвигу у операции свертки, входной сигнал разбивают на блоки, и каждый из этих блоков сворачивают по отдельности с ядром свертки. После этого все эти блоки, которые, кстати, увеличиваются в размере, как вы понимаете, от свертки, их суммируют. Если в исходном сигнале блоки у вас не перекрывались, а просто шли впритык друг к другу, то результирующие блоки после операции свертки уже будут перекрываться на длину ядра свертки. Ну, это можно вот нарисовать, чтобы понятнее. Вот если у вас идет время входного сигнала, вот это амплитуда, вот мы его разобьем на такие блоки. Обычно размер блока выбирают примерно равным, ну или, по крайней мере, сопоставимым с длиной ядра свертки. А вот пусть у вас ядро свертки вот такую длину имеет. Тоже. При свертке вот этого блока с ядром у вас получится вот такой результат. Два раза длиннее практически. Вот это выходной сигнал у нас будет. При свертке вот этого блока с ядром у вас получится вот такой результат. Вот этого вот такой. И так далее. И вот все эти результаты вы складываете друг с другом, пользуясь свойством линейности свертки, инвариантности к сдвигу, и получаете результат. Вот такой подход называется блочная или секционная свертка, и он позволяет обрабатывать сигнал более-менее в реальном времени. Вам не нужно ждать, пока весь сигнал придет к вам на вход, чтобы вычислить от него одно гигантское преобразование в Фурье, а вы накапливаете только некоторые блоки сигнала. Если вам нужна малая задержка в обработке между входным и выходным сигналом по времени, вы можете выбрать блоки поменьше и накапливать вот по одному блоку такого сигнала и производить срок. Такой метод, который я вам показал вот графически на доске, он называется overlap add, то есть наложить эти блоки и сложить. Какая есть у секционной свертки проблема? Если вам хочется, чтобы результирующий сигнал появлялся достаточно быстро, без задержки относительно входного сигнала, то вам нужно размер этих блоков, на которые вы делите входной сигнал, выбирать маленьким. Но это приводит к неэффективности алгоритма, потому что у вас, если длина ядра свертки большая, то у вас размер преобразования Фурье тоже должен быть достаточно большим. Он равен сумме длины ядра свертки. И вы фактически для каждого маленького блока сигнала входного вы будете вычислять длинное преобразование Фурье, что неэффективно. Поэтому, если вам нужно уменьшить существенно задержку между входным и выходным сигналом, то существует еще более сложный алгоритм свертки, который называется свертка с разбиением ядра, partitioned convolution. Ее цель – это уменьшить задержку сигнала выходного относительно входного. Как она работает? Мы с вами не будем рисовать диаграмму более сложно, просто легче написать формулу. Дело в том, что свертка, она обладает линейностью не только относительно разбиения входного сигнала, но и относительно разбиения ядра свертки на блоки. Поэтому вы можете расписать вот эту формулу следующим образом, разбив ядро свертки тоже на блоки и раскрывая вот эти скобки, аккуратно смотря, что куда по времени попадает на схеме, фактически использовать более короткие блоки, как и в входном сигнале, так и в ядре свертки. После вот такого раскрытия скобок у вас алгоритм работает уже со сравнительно маленьким размером блоков преобразования Фурье. и значительная часть вычислительной сложности у вас перемещается от блока преобразования Фурье на блок комбинирования и сложения всевозможных результатов вот этих вот сигналов, которые можно делать в спектральной области тоже, а не обязательно во временной области. Вот. Вот эта операция, она уже несколько увеличивает вычислительную сложность и время обработки за счет того, что используются более маленькие блоки сигнала и более маленькие блоки ядра свертки, но она уменьшает задержку между входным сигналом и выходным сигналом, поскольку не требуется накапливать больших блоков входного сигнала. Что происходит со спектром сигнала при фильтрации, при операции свертки? Как мы только что узнали из теоремы свертки, спектры сигналов перемножаются. Пусть вот это спектр входного сигнала, и пусть вот это спектр ядра свертки. В данном случае мы видим по этому спектру, который фактически является частотной характеристикой фильтра, что фильтр у нас является так называемым режекторным фильтром. Он пропускает частоты все, кроме определенной полосы, которую он подавляет. И этот фильтр у нас очень острый, в том смысле, что он резкий, имеет переход от полосы пропускания к полосе подавления частот. При перемножении таких спектров, а, кстати, умножение спектров в линейной области, в логарифмическом масштабе амплитуд соответствует сложению, потому что сложение логарифмов – это как бы умножение аргументов логарифмов, как вы понимаете. Вот. Фактически спектр модифицируется следующим образом. В спектре пропадает соответствующая частотная полоса, она смещается вот вниз на величину вот этого подавления. При свертке происходит перемножение частотных характеристик. Вообще, вот эта вот фраза, она немножко некорректна. Видимо, я ее изменю, потому что частотная характеристика, она есть у линейной системы, а у входного сигнала это называется просто спектром. То есть частотная характеристика – это свойство линейной системы, но не входного сигнала. Правильно говорить, что спектр входного сигнала умножается на частотную характеристику линейной системы, что соответствует спектру ядра свертки. Какие бывают фильтры? Самые простые фильтры, с которых, можно сказать, все начиналось, это фильтры нижних частот. Вот здесь показана частотная характеристика идеального фильтра нижних частот. Он пропускает все частоты без изменения до какой-то определенной граничной частоты, которая называется частотой среза, и подавляет практически на бесконечную величину все частоты выше частоты среза. Такой фильтр, обладающий такой идеальной частотной характеристикой, на самом деле физически нереализуем, потому что он обладает бесконечным по длительности ядром свертки. Соотношение неопределенности работает и здесь. Если мы хотим очень точно и тонко действовать по частоте, то длина свертки соответствующего фильтра будет увеличиваться. И наоборот, если длину свертки мы хотим уменьшить, то действие фильтра по частоте будет размазываться и становиться менее точным. Это аналогично анализу спектров. Поэтому, когда встает задача сконструировать какой-либо фильтр, ну вот, например, аппроксимировать вот такую желаемую частотную характеристику, результаты аппроксимации часто оказываются, например, вот такими. Какие есть недостатки у вот такого реального фильтра, аппроксимирующего вот такой идеальный? Первое – это, как мы видим, неполное подавление сигнала в полосе подавления или в полосе заграждения, как говорят. То есть сигнал с частотами более высокими, чем частота среза, подавился в данном случае примерно на 60 дБ. 60 дБ – это разница по амплитуде в 1000 раз. Для многих задач такого подавления вполне хватит. Еще один недостаток – это то, что так называемая переходная полоса появилась между частотами, где сигнал пропускает эти частоты без изменений, и где он начинает их подавлять. Эта переходная полоса, она напрямую связана с длиной ядра свертки. Чем длиннее ядро свертки, тем уже можно сделать эту переходную полосу по частоте. Опять же, в силу соотношения неопределенности. Еще один дефект, который часто встречается у фильтров, но который не виден на этом графике, это то, что в полосе пропускания иногда бывают некоторые пульсации частотной характеристики, то есть не все синусоиды, которые фильтр должен пропускать с одинаковой амплитудой, будут в точности иметь одинаковую амплитуду на выходе. Но тут этот дефект достаточно мал, и поэтому он не виден даже на графике. Еще один дефект, который из этого графика может быть не виден, но он становится очевиден при анализе уже ядра фильтра. Это то, что, это так называемая нелинейность фазовой характеристики, которая может присутствовать у фильтра. Это значит, что разные синусоиды на разных частотах окажутся задержаны фильтром на разное время. То есть, другими словами, фазовый сдвиг будет нелинейно зависеть от частоты сигнала. Почему это нежелательный эффект? В некоторых областях он не важен, а в некоторых важен. Что такое линейная фазово-частотная характеристика? Это когда фазовый сдвиг синусоид при прохождении через фильтр пропорционален частоте. Это соответствует тому, как если бы сигнал просто сдвинулся по времени. Если фазово-частотная характеристика у фильтра нулевая, то сдвиг фаз также нулевой. То есть ни одна частота фильтром не задерживается по времени. Если фазовая частотная характеристика линейная, то есть фазовый сдвиг пропорционален частоте, в этом случае это эквивалентно тому, что все синусоиды сдвигаются на одно и то же время. И это эквивалентно просто задержке сигнала по времени. То есть форму сигнала это также не меняет. Но если фазово-частотная характеристика фильтра нелинейная, то это может приводить к искажению формы сигнала несимметричному. Например, если бы вот у вас фильтр размытия изображений, он все границы от светлого к темному размывал одним образом, а от темного к светлому другим образом, вот, то такой фильтр обладал бы нелинейной фазово-частотной характеристикой. Линейность или нелинейность фазово-частотной характеристики легко определить, взглянув на ядро фильтра. Вот здесь показано два ядра фильтра. Одно из них является симметричным относительно центральной точки, а другое несимметричным. Симметричное ядро обладает линейной фазово-частотной характеристикой, а несимметричное – нелинейной. Понятно, что если, вот, например, изображение свернуть с таким фильтром, то, грубо говоря, левые края у вас окажутся размыты по-другому, нежели правые края в изображении, потому что сам вот фильтр, функция размытия точки, несимметрична. И наоборот, если фильтр симметричен, то у него линейно-фазово-частотная характеристика. Какие еще бывают фильтры? Какие есть классификации? Фильтры можно классифицировать на обладающие конечным импульсным откликом и бесконечным импульсным откликом. Finite impulse response и infinite impulse response. Большинство фильтров, с которыми мы встречались до этого, обладают конечным импульсным откликом, то есть длина ядра свертки у них, то, что мы обозначали M большое, конечна. Однако один из фильтров, который мы рассмотрели сегодня в начале лекции, он обладает бесконечным импульсным откликом. Если помните, это фильтр вычисления RMS с экспоненциальным затуханием. Сейчас я немножко вернусь и покажу вам его еще раз. Вот этот фильтр. Как видите, это фильтр рекурсивный. Легко показать, что он является линейным инвариантным к сдвигу, непосредственной проверкой, но этот фильтр является также рекурсивным. У него каждый выходной отсчет зависит не только от входных отсчетов, является линейной комбинацией нескольких входных отсчетов, но еще и от предыдущего выходного отсчета. Тоже оно с некоторым весом учитывается. Вот такой рекурсивный фильтр, он обладает бесконечным импульсным откликом. Почему? Ну, в этом легко убедиться. Если на него подать единичный импульс, то этот единичный импульс будет экспоненциально затухать. Вот тут у него все время вес будет единица минус альфа у каждого следующего отсчета. То есть он будет затухать по экспоненте. Вот такой фильтр, он является и линейным, и инвариантным к сдвигу, но при этом он обладает бесконечной импульсной характеристикой или бесконечным импульсным откликом. То есть он в англоязычной литературе он обозначается вот таким IR, а в русскоязычной он обозначается BIH, бесконечная импульсная характеристика фильтра. А вот такие это KIH, конечная импульсная характеристика. И те, и другие фильтры полезны и встречаются на практике. Как сконструировать ядро фильтра с требуемыми вам свойствами? Пусть для начала вы хотите сконструировать низкочастотный фильтр, фильтр нижних частот. Фильтр нижних частот можно сконструировать напрямую, просто записав формулу его ядра свертки. Это знакомая вам синг-функция, умноженная на весовое окно. То есть
ядра свертки, фильтра нижних частот будет вот такой. Синг-функция и умноженная на весовое окно. Какие тут есть параметры у фильтра?
Есть параметр альфа, вот этот. Он отвечает за частоту среза. Чем больше альфа, тем быстрее будет колебаться синк, то есть тем он будет как бы уже, и тем выше будет частота среза фильтра по частоте. Весовое окно может весь фильтр делать шире или уже, в смысле, вот быстро ли он к нулю затухнет. То есть оно фактически определяет длину импульсной характеристики, длину импульсного отклика фильтра. Если фильтр длинный по времени, то срез частоты у него будет острый. Вот этот срез будет ближе вот к такому. Если фильтр короткий, то в силу соотношения неопределенности, как вы знаете, его срез будет более размыт по времени, он будет более плавным. Фактически, чем в фильтре больше вот этих боковых лепестков в импульсном отклике фильтра, чем больше этих боковых лепестков, тем острее срез. И наоборот, вот если рассмотреть всего лишь гауссиан, у которого он, можно сказать, что у него такое узкое весовое окно, что оно прямо сдавило все боковые лепестки, и остался только вот этот центральный плавный лепесток у гауссиана, то у гауссиана очень плавная частотная характеристика, она тоже является гауссианом. Фильтр гауссиан имеет плавную частотную характеристику. Как можно конструировать другие фильтры? Например, фильтры верхних частот. Пример фильтра верхних частот можно получить из фильтра нижних частот. Вот у вас формула ядра свертки для фильтра нижних частот. Его можно превратить в фильтр верхних частот методом так называемой спектральной инверсии. Тут есть даже два отдельных метода, вот они тут отдельно записаны. Первый – это можно вычесть импульсный отклик фильтра из единичного импульса. Ну вот графически, как это показать?
Если вот импульс фильтра у вас такой, а единичный импульс вот такой у вас, вы знаете, да? Такой выглядит. Можно вычесть единичного импульса отклик фильтра, и получится что-то вот такое примерно. Тут у вас будет 0, а дальше он пойдет вот. Ну вот так вот. Получится фильтр верхних частот.
Фактически вы из частотной характеристики единичного импульса, которая является горизонтальной линией, вычитаете частотную характеристику фильтра нижних частот. То есть вы инвертируете частотную характеристику. Если у вас
исходная частотная характеристика была такой, вот это амплитуда, а вот это уже частота. Здесь мы рисовали импульсы, а здесь мы нарисуем частотную характеристику. Исходная частотная характеристика у вас была такой, то после вычитания из частотной характеристики единичного импульса, которая вот такая, вы получите фильтр вот с такой частотной характеристикой, дополняющий как бы до единицы. Вот это первый метод. Второй метод – это нужно инвертировать каждый второй отсчет в фильтре, и это развернет амплитуду частотную характеристику вашего фильтра по частоте. Сейчас я еще раз нарисую. Если вот это у вас частота – это амплитуда, вот это половина частоты дискретизации, исходный фильтр низких частот у вас, предположим, был вот такой вот. Если вы примените вот первый метод, когда вычтите ваш фильтр из единичного импульса, то частотная характеристика вы получите вот такую. А если вы примените инверсию каждого второго отсчета в фильтре, то вы получите частотную характеристику вот такую.
Таким образом, можно превратить фильтры нижних частот в фильтры верхних частот. Есть так называемый метод весового окна, который позволяет рассчитать фильтр с произвольной частотной характеристикой, то есть который не является фильтром нижних частот или фильтром верхних частот, а можно от руки вообще нарисовать любую нужную вам частотную характеристику и получить соответствующий фильтр методом весового окна. Как он работает? Это на следующем слайде мы кратко рассмотрим. Я вам только скажу, что метод весового окна, он позволяет, ну вот, как я уже сказал, построить фильтр с произвольной частотной характеристикой и приблизить эту нужную частотную характеристику с любым уровнем точности, то есть настолько точно, насколько вам нужно. Достаточно использовать лишь большие длинные ядра свертки. Есть более сложные методы проектирования фильтров, которые тоже распространены, но не так широко. Они позволяют достичь тех же требований к частотной характеристике фильтра, но с чуть более коротким ядром. Если же у вас длина ядра не критична, вы готовы потратить, там, скажем, на 10 или 20% больше вычислительных ресурсов и получить чуть более длинное ядро, то вот простой метод весового окна вам вполне подойдет. Идея метода в том, чтобы взять обратное преобразование Фурье от требуемой вам частотной характеристики. Но если более детально, вот этапы, вы записываете требуемую вам частотную характеристику на равномерной сетке точек. И от этой частотной характеристики берете обратное преобразование Фурье. То есть как бы переводите частотную область во временную. У вас получается некоторый импульс. Вы этот импульс умножаете на весовое окно. И после этого у вас получается импульсный отклик фильтра. Вы можете проконтролировать, хорошая ли у вас получилась у этого фильтра частотная характеристика, дополнив его нулями и взяв прямое преобразование Фурье. Если она получилась недостаточно хорошей, недостаточно близкой к тому, что вам нужно, вы можете увеличить размер преобразования Фурье и таким образом построить более точный фильтр. Давайте посмотрим, как выглядят частотные характеристики некоторых двумерных фильтров. Вот пример самого простого фильтра, который, как вы знаете, ничего не делает, является тождественным преобразованием. Это просто единичный импульс. Вот как выглядит его частотная характеристика. Все частоты, и низкие, и высокие, имеют коэффициент пропускания единицы, то есть не изменяются. Вот фильтр размытия 3 на 3. Вот как выглядит его функция размытия точки. И вот как выглядит его частотная характеристика. Этот фильтр является фильтром нижних частот. Нулевую частоту он пропускает с коэффициентом единица, нижнюю частоту он пропускает с коэффициентом близким к единице, и верхние частоты он подавляет. Какие-то успешнее, практически в ноль, какие-то менее успешно. Вот. Поскольку этот фильтр короткий во временной области, частотная характеристика у него достаточно размытая, как вы видите. То есть у него нет резкого перехода от пропускания к подавлению. Этот переход плавный. Вот примеры других двумерных фильтров. Константное размытие 3 на 3 вот с таким импульсным откликом. Вот. Тоже является низкочастотным фильтром. Увеличиваем размер фильтра константного или прямоугольного, еще как говорят, размытия, вот, до 5 на 5, и получаем вот такую частотную характеристику. Тут, как вы видите, подавление этого фильтра в полосе подавления очень неравномерное. Некоторые частоты он подавляет сильно, вот, которые тут черным обозначены, а некоторые он подавляет слабо. Ну и действительно, вот у такого фильтра 5 на 5 легко подобрать такую синусоиду, которую он переведет в ноль. Но если вы чуть измените частоту синусоиды, то уже получится совсем не ноль. То есть некоторое усреднение он даст, но совсем не такое сильное, как хотелось бы в ряде случаев. Вот частотная характеристика фильтра повышения четкости. Вот его ядро, как вы видите, тут уже за ноль у нас принят серый цвет, и вокруг белого импульса он создал как бы такую более темную кайму. То есть у него есть отрицательные коэффициенты в ядре. Вот. Этот фильтр усиливает верхние частоты. Я не мог тут нарисовать белее белого, поэтому я вот в центре нарисовал такой серый, это как бы единичный коэффициент пропускания, а на верхних частотах он усиливает их по амплитуде, то есть тут может быть, скажем, полтора коэффициент пропускания у него. Вот фильтр выделения границ. У него сумма коэффициентов равна нулю. Как вы видите, он нулевую частоту переводит тоже в ноль. Это черный цвет тут. А остальные частоты он пропускает с какими-то коэффициентами. Чем больше частота, тем с большим коэффициентом он пропускает. Ну и вот еще один пример. Это фильтр теснения. Этот фильтр не является симметричным. Вы можете сказать, что у него нелинейная фаза. Вот. И спектр у него такой. Некоторые частоты с некоторыми определенными направлениями он подавляет, другие же направления он пропускает. И это тоже фильтр верхних частот, потому что нулевую частоту он переводит в ноль. Сумма коэффициентов фильтра равна нулю. Это я не знаю, к чему рисунок. Тут, честно говоря, он не показывает никакого конкретного фильтра, он просто показывает, как выглядит спектр изображения некоторого. Вот. Ну и напоминает вам, что в большинстве реальных изображений больше всего энергии на нижних частотах и на средних частотах, а на высоких частотах энергии поменьше. Давайте на этом мы на сегодня закончим, а на следующей лекции мы разберем другие применения свертки.